добрый день. Я Любовь Акелина. Рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит в это время программу «Таинство церкви». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке, мы продолжаем разговор о псалтире. И у нас сегодня, батюшка, с вами 30-й псалом. Но прежде чем, батюшка, мы с вами перейдем к нашей теме, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали нашим телезрителям, ну, конечно, в рамках нашей программы покороче, тем не менее, о том, какое чудо произошло в вашем храме, и чтобы вы пригласили телезрителей в храм в связи вот с чем.
Действительно, велика милость Божия, которая бывает над всеми нами, и порой мы даже о чем-то и не думаем, а Господь посылает, чтобы укрепить всякого человека, верующего в Него. Так к нам пришла Сафона, икона Божией Матери, из братья написала ее Афонская, это точная копия чудотворной иконы с монастыря Исфигмен, Божией Матери, прибежище в житейских плаваниях. Очень удивительный образ, и, конечно, он насыщен вот той молитвой, тем подвигом, который совершается на Святой горе Афон. А самое главное, что он вот отражает сущность нашей жизни, потому что мы находимся действительно постоянно в житейских плаваниях.
Звание удивительное,
и, да, батюшка? Да, и испытываем среди этих потрясений были различные скорби, трудности и болезни. И нам очень нужно укрепление Царицы Небесной. Позвонил один знакомый, сказал, вот афонские братья было здесь, оставляют икону, и вот можно ли ее сохранить до определенного времени у вас? Я говорю, а какая икона? Да, то ли Иоанн русский, то ли еще какая-то. Вы возьмете себе, батюшка? Ну, давайте, конечно, с Афона приложимся, помолимся. И вы знаете, настолько удивительно, когда я утром пришел и увидел огромную икону, 1,80 м, Царицы Небесной. И, конечно, у всех были слезы, потому что, ну как, Матерь Божия приходит к нам с Афона, со своего удела. И мы знаем по примеру Иверской иконы Божией Матери, что не она нуждается, чтобы мы ее сохраняли. Она пришла, чтобы сохранить нас. Значит, мы нуждаемся в ее помощи, в ее заступничестве, в ее молитвах, в той благодатном общении, в котором мы получаем покров Пресвятой Богородицы. И это удивительно, то, что, потому что это было в накануне праздника положения Ризы, положения Чистого Пояса Божией Матери. Конечно, в день святого благоверного князя Александра Невского и Даниила Московского, в день памяти. И мы это расценили, что Матерь Божия сама хочет укрепить нас, и икона будет находиться, мне не сказали, какое время, 2-3 месяца, может быть меньше, может быть больше, но, по крайней мере, мы сейчас имеем возможность приложиться к этому образу, помолиться, все-таки освящена на Святой горе Афон, написано «Братья», это всегда чудные иконы ценились на Руси, потому что они несут частицы подвига Афонского и, конечно, благословение самой Царицы Небесной. Поэтому мы приглашаем, пожалуйста, приезжайте в наш храм на Нахимовский проспект, в храм Ефросинии Московской, чтобы постоять у иконы, кто-то на службу, кто-то может приехать вне богослужебное время, храм открыт, постоять, помолиться, почитать акафист и спросить Божие благословение. Вот у Царицы Небесной, конечно же, но и в то же время можно приехать со своими родными, близкими, чтобы они тоже приложились, и каждый что-то попросил у Матери Божией.
Храм с 8 утра, мне кажется, открыт, да, батюшка?
Храм открыт в буднее время с 7:30 и до окончания вечернего богослужения, как правило, это около 7 часов. Если всеночное бдение, то храм открыт до 8 часов вечера.
Спасибо. И напомню телезрителям, что эта икона относится к разряду путеводительниц.
Путеводительница, да. Вы если даже посмотрите, она очень сильно похожа на смоленскую икону Божией Матери. Только, естественно, поворот лица младенца.
Да, такой, да, да. На нас смотрит, да, да, Господь, вопрошает.
Да, очень удивительный образ. Конечно, пусть Матерь Божия благословляет всех нас, особенно в это нелегкое, трудное время. Мы отчасти уже начинаем чувствовать это время, но и в то же время ощущаем и благодать Божию. Именно вот сейчас будем разбирать 30-й псалом. вот, в котором и говорит Давид о том, что человек, наверное, приближается к Богу быстрее всего и ощущает его и мощь, и крепость тогда, когда он находится в каких-то трудных обстояниях. А иначе он так забывает о Боге и уповает на то, что, чем он обладает и что он имеет. И в итоге остается посрамленным.
Пожалуйста, батюшка, начнем.
Ну что ж, 30-й псалом. Надписание псалма такое – «Исступление». Ну что значит «Исступление»? Конечно, здесь говорит Давид о своем исступлении, в котором он пребывал, когда человек впадает в грех, то есть нарушает заповеди Божьи. Попадается в состоянии такого исступления, то есть в состоянии какой-то, что ли, заторможенности, невидения процессов, которые происходят у него в жизни. И это именно тогда, когда он совершил грех по отношению к Урии, убив его и взяв себе его жену Версавию. И поэтому он вот в таком был состоянии исступления. И всякий человек приходит в исступление от какой-то беды, скорби, или приходит в исступление, может быть, от какого-то внутреннего переживания. И, конечно, в нормальный человек состояние возвращается только за счет покаяния. И вот Давид именно хочет показать, что насколько тяжек был грех, насколько он пережил за этот грех многие поражения, многие трудности и скорби, и испытания. И хотя Господь простил ему грех, но за грех он претерпел, чтобы до конца осознать, понять, а может быть, другим показать, что лучше избегать своей жизни греха, нежели терпеть вот такие поношения в течение жизни за этот грех. То есть находиться, как бы мы сказали, вот в таком исступлении.
Но понимал Давид тогда, что он грех-то совершает? Вот он понимал и все-таки совершал
когда
его.
Человек находится в страсти, а именно он увидел Версавию и пребывало сердце его в страсти, тогда человек не видит греха, он только стремится к исполнению этой страсти. И потом он как бы прятал этот грех и наслаждался жизнью, пока в третьем лице пророк Нафан не показал ему, какой грех совершил Давид. И после этого только Давид понял, в каком грехе он находится, и он принес Богу покаяние. Мы об этом сейчас будем говорить. Хорошо, то есть, да. Это очень интересные мысли, глубокие мысли, о которых говорит Давид. Но он всегда очень мудро так начинает каждый свой псалом. Он восхваляет Господа, он показывает, насколько человек находится в благостном состоянии, когда он находится в мире с Господом. Как Господь являет ему свою милость. «На тебя, Господи, уповах, да не постужусь я вовек, правдою Твою избави мя и изми мя». Ну вот здесь мы не раз говорили нашим телезрителям, рассуждали с вами о том, что проклят тот человек, который надеется на человека. Только потому, что всяк человек ложь. Не надейтесь на князя, на сына человеческие. У них же есть спасение. Другие слова псалмопевца Давида, очень яркие и красивые. Но тот человек, который уповает на Господа, он останется вовек непосрамленную и будет избавлен, вот, живя в правде, он будет избавлен Господом от всех искушений и бед, и Господь будет сохранять его. «Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя, будь у мя в Бога защитителя, в дом прибежище, еже спасти мя». Ну, здесь вот опять-таки Давид говорит: «Преклони ко мне ухо Твое». Мы не раз с вами рассуждали о том, что значит преклонить ухо. Давид очень много использует эти выражения. Да. Что значит преклонить ухо? Когда мы разговариваем с друг другом в какой-то отвлеченности, шуме, мы можем не услышать друг друга. Но когда человек другому человеку говорит на ухо, то он обязательно будет услышан, потому что он акцентирует то, что он хочет сказать. И тогда, когда он что-то просит, говорит на ухо, тогда он будет и услышан. И вот он просит Бога, чтобы Господь его услышал в эту трудную минуту. И так говорит: вот преклони ухо ко мне, прояви ко мне, Господи, свою любовь, свое снисхождение, даруй мне, свое, Господи, милосердие. Вот, будь мне и прибежищем, воеже спасти меня, потому что он испытывает большие трудности, и без Божьей помощи невозможно ему выбраться от них. Яко держава моя и прибежище мое си ты, и имени твоего ради наставишь меня и притаишь меня. Но вот если очень хорошо Давид говорит, что имени ради и правды Божией он именно уповает на имя Божие, имени ради своего, наставишь меня и припитаешь меня. Вот очень важно, потому что некуда Давиду было обратиться, некому было, у некого было искать защиты. Все восстали против него. Но он, если кто-то уповал на людей, если кто-то показывал силу человеческую, то Давид всегда показывал то, что он остается верен милосердию Божию, любви Божию, имени Божьему, и поэтому всегда выставлял в защиту именно Бога, не кого-то. И Господь никогда его не оставлял, и Господь всегда ему помогал. «Изведешь меня от сети сия, южу с крышами, яко ты еси защититель мой, Господи». Ну и вот он говорит, конечно, чтобы Господь избавил его от сети, в которую он попал. А кто сеть расставил? Вот этот псалом, он также говорит о том моменте истории, когда Авессалом, сын его, восстал против него. И он не думал, что сын восстанет. Он не был готов к этим сетям, поэтому удалось его в какое-то время свергнуть с царства, и Авессалом занял дом его и осквернил ложе его, и Давиду пришлось скитаться. И вот он как раз и жалуется: «Изведешь, только уповай на Господа, что ты только, Господи, избавишь меня от тех сетей, которые расставил сын мой». Но в то же время мы с вами всегда говорили о том, что Псалтырь имеет и толкование таинственное, духовное, и в нем очень много мессианских мест.
Да.
И, конечно, если здесь мы говорим о сетях, то всегда сети у нас ассоциируются в нашей духовной жизни с сетями врага рода человеческого, который расставляет, чтобы уловить человека, и поэтому многие из нас падают в некие искушения. «В руце Твои предложу дух мой, избавил меня си, Господи, Боже истины». Но опять-таки Давид говорит, что в руце сила, это сила Божия. И вот в эти руце он отдает дух свой, всю свою душу, потому что понимает, что только Господь может его избавить от этих бед и скорбей. И вот он очень хорошо: «Избавил меня Божьей истины», то есть он называет Бога истинным Богом, вот, который избавляет человека по правде своей. «Возненавидел еси хранящие суеты в отше, аж на Господа уповах». Но опять-таки, «возненавидел еси хранящие суеты в отче». Что значит «хранящие суеты в отче»? Но опять-таки, это те люди, которые уповают на свое богатство, на свою силу, на других людей, на войско свое. А Давид говорит: «Я никогда такого упования не возлагал. Аж же на Господа уповах». Он еще раз подчеркивает, что я в своей жизни только уповаю на Господа и никогда не предаю этого упования. Есть люди разные, говорят толкователи, есть которые временем уповают на деньги, временем уповают на связи, а временем уповают на Господа. Такие люди в неправде пребывают, но в истине пребывает тот человек, который постоянно в своей жизни уповает на Бога. «Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел еси на смирение мое, спас еси от нужд душу мою». Но здесь очень хорошо говорит Давид опять-таки: «Я возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей». Давид всегда говорит о милости Божией, как бы не только вразумляя и каждому из нас говорит, что Господь обладает милостью, но и взывая к Богу, он говорит: «Ты же сам сказал, Господи, что Ты милосерд, по отношению к нам. И вот как бы милосердие, которое он выставляет перед лицом Божьим, он тем самым понуждает Бога, чтобы Господь был милосерд и к самому Давиду. А что же говорится, яко презрелося на смирение мое, то смирение – это не то, что Давид в полноте обладал смирением, вот, как некой добродетелью, которая ему дала была по природе человеческой, а то, что смирение к нему пришло за счет тех страданий, которые он испытал. Он смирил себя, смирил свою гордыню, и он находится в смиренном состоянии, потому что, по сути, уже как бы лишенный и царства своего, и войска, и некий народ даже отвернул лицо свое от него, и поэтому он находится вот в таком смиренном состоянии. «И неси меня затворил в руках вражьих, поставил еси на пространне нозе мои». Ну вот он говорит что, о том, что «ты избавил меня от врагов моих». Вот, не затворил меня в руках вражьих, но поставил еси на пространне нозе моей, то есть поставил меня на просторе, то есть вывел меня из тесноты. Вот, простор – это уже свидетельство того, что он находился в тесноте, он находился в том месте, где он прятался, он не мог быть свободным, а теперь он поставил меня в пространне нозе моей, то есть он уже обретает свободу. «Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятесте яростью око мое, душа моя и утроба моя». Но опять-таки здесь Давид говорит о том, что «и око его смятесе яростью око мое», то есть оно помрачилось, оно не видит, потому что когда человек пребывает в слезах, то происходит в покаянном таком чувстве, в чувстве какой-то нужды, скорби. Конечно же, у него происходит помутнение в глазах, и он уже не может ничего видеть. Ну и, конечно, он говорит и о утробе своей, и говорит и о душе своей, что тоже и они находятся в таком же смятении, потому что когда человек пребывает в трудности, он и голоден, или он даже и постится, тогда он также находится вот в таком состоянии. Хотя святые отцы называют око – это ум души, а утробу – память в душе, то есть и через утробу, как стекается из утробы все сосуды и расходятся затем по всему телу и питает его, так и чувства все сходятся сюда. И вот это такой образ нашего ума, наверное, который тоже находится в смятении. И вот Давид просит, чтобы Господь помиловал его, чтобы простил его, чтобы избавил его от такой скорби. «Яко исчезе в болезни живот мой, и лето мое в воздыханиях, изнеможе нищетою крепость моя, и кости мои смятошися». Конечно, он пишет о том, что он находится в таком состоянии, ну, душевного и внутреннего потрясения, и сравнивать его с таким физическим человеком, когда и кости смятошися, то есть они уже не могут явить крепость, не могут держать его, как вот старец уже, он не может опереться на свои кости, на свои суставы, они не держат его. Так и человек больной, который находится в расслаблении, тоже не может опираться на свои кости. И вот он говорит, что вот такое у него сейчас состояние, хотя он обладает физической силой, но он же и стоять не может от своих внутренних душевных переживаний и внутреннего душевного...
Грехи тянут вниз.
Расслабление,
да, батюшка, да. Постоянно грехи.
Грехи, да? Грехи тянут грехи вниз, тянут. И грехи тянут вниз, и в то же время то состояние скорби, как следствие своего грехопадения, это тоже приносит человеку некую брань. «От всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящие мя, вон бежаши от меня». Здесь Давид говорит опять-таки о своем состоянии, которое он испытывает или в котором он находится. Он становится для всех презренным, то он был царем, которого ждали и приглашали в каждый дом, и, с которым было приятно увидеться, и этим состоянием можно было вдохновляться, и этому состоянию можно радоваться. А сейчас он в каком находится состоянии? «От всех враг моих бых поношений», то есть и враги его, они также радуются вот его такому состоянию падения, когда его все презирают. «Поношение и соседом моим зело», и соседи тоже радуются вот такому состоянию. Соседи – это языческие государства, языческие народы, которые радовались, вернее, скорбели о высоте положения Давида, ничего не могли сделать и завидовали ему даже. А здесь вот они радуются, потому что все, он низверг, он лишен всякой слабости. И страх знаемым моим, и те, кто знали, отказываются от него, потому что они боялись некого преследования от Авессалома и других, которые служили Авессалому военачальников. Вот. «И видящие меня, вон бежаши от меня». То есть, если раньше видели его, радовались Давиду, а теперь, кто видит его на дороге, пытается свернуть с этой дороги, чтобы не быть рядом с Давидом, чтобы, опять-таки, тот гнев, который сейчас изливается от сына на него, не был боязлитый на них, чтобы не убили их вместе с Давидом. Угу. Вот такое состояние, это тяжелое состояние.
Да.
Вот такое смятение, но здесь опять-таки нужно
как
всем...
Как Давид нам... точно его описывает, да?
Да?
С каким покаянием.
Очень, да. И в таком состоянии находится всяк человек, который за счет греха вот испытывает мысль какая, что за счет греха вот Господь посылает тебе такие наказания, и ты будешь испытывать вот такое состояние. Но в то же время такое состояние человек испытывает и после грехопадения. Внутренняя душевная скорбь, некую оставленность, как бы если тебя оставили вот, и близкие, и друзья тебя бы оставили, и посмеялись, и от тебя бы все убежали. Вот такое некое внутреннее терзание. То есть человек всегда за счет греха теряет внутренний мир и внутреннее равновесие, испытывает вот такие очень нехорошие терзания своей души.
Прошу прощения, но подобные терзания, как вы говорите, это, наверное, может испытывать все же человек только верующий, который сможет понять, осознать этот свой грех и свое падение, потому что, скажем, бессовестный человек, ну, совершил грех, и что там его терзает? Уже ничего не терзает. То есть, наверное, все-таки это чувство, которое приближается к покаянному, оно все же свойственно лишь людям церковным.
И верующим, и церковным. Да? Но я думаю, что в какой-то степени никто не может избавиться от того терзания, которое одолевает его. Потому что совесть все равно, как некий закон Божий, есть у каждого человека. «Забвен бых, яко мету от сердца, бых, яко сосуд погублен». Ну, то же самое, как сосуд забывает про него, если он разобьется и, вернее, потеряется. Вот, а также и о Давиде все забыли. «Яко слышу гождение многих живущих окрест, внегда собратися и вкупи на мя, прияти душу мою совещаша. Аж же на тебя, Господи, уповах, рех ты иси, Бог мой». «В руку твоей жребий мой, избави меня из руки враг моих и отгонящих меня». То есть он говорит полностью, что опять-таки взывает Бог: «Я уповаю на тебя, и жребий мой», то есть судьба моя, жизнь моя, все в руках твоих. Вот. И поэтому только Господь может избавить от гонящих меня. «Просвети лице твое на раба твоего, спаси меня милостью своей». Мы уже говорили о том, что Давид всегда уповает на милость и говорит, и подчеркивает эту милость, которую Господь спасает всякого человека. «Господи, да не постыжусь, яко призвах тебя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад». Вот здесь как раз Господь прощает всякий грех человеческий, говорит Давид, но он не прощает бесчестие. а и нечестивые, то есть бесчестные, бесчестие, почему они снизут в ад? Потому что они, именно нечестивыми он называет тех, кто является еретиками и безбожниками. И они, конечно же, никогда не спасутся. И Господь наказывает, чтобы другим это было неповадно. Очень удивительный псалом, и он завершается прекрасными, просто замечательными словами о том, что все должны возлюбить Господа, все преподобные Его, яко истинный взыскатель Господь и воздает излище творящим гордыню. Конечно, Богу прославлять могут только те, кто уподобляется Его. Мужайтесь, и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Ну и здесь вот прекрасными словами заканчивается псалом. Мужайтесь, и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Он еще раз подчеркивает, тот, кто даже испытывает какие-то трудности и скорби, но если уповает на Господа, Господь всегда, хотя и будет являть некий момент такого времени для терпения, чтобы испытать терпение, то есть не сразу будет являть свою помощь, но все равно Господь никогда не оставит тех, кто уповает на Него.
Спасибо, Господи, батюшка, на таких замечательных, пророческих, светлых словах. К сожалению, заканчиваем нашу программу, и я хочу вас поблагодарить, поблагодарить наших телезрителей, что же, и надеюсь, батюшка, на скорую новую встречу. Спасибо вам.
Спасибо, Господи.
Я, Любовь Акелина, сердечно благодарю еще раз тех, кто смотрел сегодня нашу программу, все, кто был сегодня с нами. И, как всегда, жду вас каждую субботу в программе «Таинство Церкви». Всего вам доброго!